Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге. Сейчас температура воздуха в городе минус 7 градусов. Как всегда, в это время по будням мы рассказываем о самых интересных и значимых событиях этого дня. Коротко о главных темах. В православных храмах Петербурга и области прошли богослужения в честь праздника Крещения Господня. 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима запросило сегодня обвинение для Дарьи Треповой, внесенной в список террористов и экстремистов. Полиция возбудила уголовное дело против студента, который крушил топором банкоматы в Юнтелово. Строительный сектор Петербурга подвел итоги прошлого года и поделился планами на будущее. Одним из приоритетов на ближайший период станет активное строительство метро. Офтальмологи Центра микрохирургии глаза сегодня провели блокадникам и ветеранам 60 операций по замене хрусталика глаза при катаракте. В Петербурге и Ленинградской области ждут прибытия поезда Победы. 27 января на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет акция «Ночь после блокады» и торжественно-траурное шествие «Искры Ленинградской Победы». И в Ленобласти в 31 раз пройдет лыжный марафон «Токсово Кап». Сегодня гость новостей дня Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. В эти дни филармония отмечает 80-летие со дня полного освобождения города от фашистской блокады. Этой дате посвящен цикл из 8 концертов, связанных с блокадной историей филармонии. Он открылся 18 января в годовщину прорыва блокады. О программах блокадного цикла, о роли музыки в жизни осажденного города и работе филармонии в годы блокады моя коллега Мария Топлер поговорит с гостем программы. Беседа начнется примерно через 15 минут, а сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
В православных храмах Петербурга и области сегодня прошли богослужения в честь праздника Крещения Господня. Губернатор Александр Беглов присутствовал на литургии в Николо-Богоявленском морском соборе. Службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Позже митрополит совершил обряд освящения на главной крещенской купели на Неве рядом с Петропавловской крепостью. Минувшей ночью Александр Беглов проинспектировал места, где официально организованы купели для традиционных крещенских купаний. Безопасность там обеспечивают спасатели пожарно-спасательного гарнизона Петербурга. Одно из мест, которое осмотрел глава города, набережная в Сестрорецке у храма апостолов Петра и Павла. Увиденным градоначальник остался доволен. Добавим, для крещенских омовений в Петербурге было оборудовано 21 место в 12 районах города. Они будут еще открыты сегодня до позднего вечера. А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично совершил погружение в крещенскую купель. Несколько снимков глава 47-го региона опубликовал в соцсетях. Напомним, что для Дрозденко крещенские купания – традиция. Он погружается в купель каждый год, обычно во Всеволожском районе. Всего в Ленинградской области в этом году было оборудовано более 40 купелей.
Новости дня. Происшествия.
28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима запросил сегодня государственный обвинитель для Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, приобретении взрывчатого вещества и использовании поддельных документов. Она внесена в список террористов и экстремистов. Прокурор отметил, преступление повлекло не только гибель военкора Владлена Татарского, настоящее имя Максим Фомин, и травму посетителей кафе, но и большой материальный ущерб. По данным следствия, 2 апреля прошлого года Трепова принесла статуэтку со взрывчатым веществом в здание кафе на Университетской набережной на творческую встречу. В результате взрыва военкор Владлен Татарский погиб. Еще 52 человека получили различные травмы. Все действия, как считает следствие, девушка выполняла по поручению кураторов. Преступление планировалось из-за границы. Кроме того, сегодня к делу приобщили 13 гражданских исков к Треповой на общую сумму больше 30 миллионов рублей. Трепова, выступая в судебных прениях, заявила, что не знала про взрывное устройство в статуэтке. Сокрушительный вечер в Приморском районе города устроил четверокурсник петербургского вуза. Студент дебоширил в Юнтылово, разбивая топором банкоматы и машины. Молодой человек все еще объясняется с полицией. Подробности у Ольги Добышевой.
17 января, незадолго до 9 часов вечера, в полицию поступило сообщение о беспорядке на севере города, на Долгоозерной улице в Юнтылово. Очевидец сообщил, что в отделении банка на первом этаже жилого дома номер 14 неизвестный с топором разбивает банкоматы. По словам звонившего, помимо грозного орудия, он заметил, что у злоумышленника длинные волосы, а одет он во все черное. Выделяется только оранжевая лента на одежде. Буквально через несколько минут на место приехали полицейские, но около устройств уже никого не было. Зато наряд правоохранителей обнаружил 4 раскуроченных банкомата со следами повреждений на защитных стеклах. А на стене красовались черные каракули, рядом был брошен баллончик с краской. Спустя пару часов поступило еще одно сообщение о том же неизвестном с топором. Хулигана увидели уже на Ситцевой улице. В этот раз жертвой дебошира стал автомобиль Renault Duster, припаркованный у дома 17, корпус 2. Как рассказали свидетели, буйный молодой человек рубил топором машину и даже пытался установить на ней фейерверк. В результате злоумышленник успел разбить лобовое и боковые стекла авто. Но в этот раз далеко уйти ему не удалось. Спустя пару минут полицейские задержали молодого человека возле 28-го дома по Богатырскому проспекту. Агрессором с топором, который устроил дебош, оказался 21-летний студент 4-го курса одного из петербургских вузов. При себе у него оказались 2 емкости, предназначенные для розжига, и баллончик с краской. Молодого человека поместили в изолятор временного содержания. Сейчас полицейские выясняют, что сподвигло хулигана на такие поступки.
Помимо протокола о мелком хулиганстве, молодой человек с топором получил и уголовное дело. Его возбудили по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В Комитете по здравоохранению уверены в том, что не стоит ждать новых случаев туберкулеза в школе номер 203 Красносельского района. Ранее ученик этой школы с подозрением на туберкулез оказался в больнице, однако информация о подтвержденном диагнозе пришла в учебное заведение только несколько дней назад. В районной администрации поспешили успокоить обеспокоенных родителей школьников, которые контактировали с заболевшим ребенком, и подчеркнули, что это единственный случай заболевания, который был выявлен в учебном заведении. Главврач городского противотуберкулезного диспансера, главный внештатный фтизиатр Комитета по здравоохранению Александр Пантелеев отметил, всего в год в Петербурге выявляется около 50 случаев туберкулеза у детей от 0 до 17 лет, и в данной ситуации угрозы распространения этого заболевания в школе нет.
Самое главное нужно сказать, что это раннее выявление заболевания, когда мы не имеем симптомов туберкулеза, и диагностика была на основании пробы МАНТУ, которая делается ежегодно. Форма туберкулеза у ребенка закрытая, то есть не сопровождающаяся бактериевыделением, что под собой подразумевает низкую эпидемическую опасность такого ребенка для окружающих. Поэтому в данной ситуации сейчас комплекс противоэпидемических мероприятий начат, и обследование контакта проводится и будет проводиться в ближайшие 3 дня. Но мы уверены, что новых случаев туберкулеза в этой школе мы не получим, потому что риск распространения инфекции в данном конкретном случае минимальный.
Управление Роспотребнадзора по Петербургу продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты уже определили круг контактных лиц, организованы их обследование и дезинфекционные мероприятия. Ситуация находится на контроле ведомства.
Новости дня. Хроника событий.
Строительный сектор Петербурга подвел итоги прошлого года и поделился планами на будущее. В частности, в наступившем году в Смольном обещают не только не снижать показатели развития отрасли, но и продемонстрировать внушительный рост. Одним из приоритетов на ближайший период станет активное строительство метро. С подробностями Владимир Снитков.
Минувший год для строительного сектора Петербурга оказался более чем продуктивным. Превышены планы по объемам ввода жилья. Утвержден новый генплан, который определит развитие северной столицы на ближайшие 25 лет. Отремонтировано рекордное количество трамвайных путей. Построено 88 объектов социальной инфраструктуры, что особенно актуально для новостроек. Полностью разрешена ситуация с обманутыми дольщиками. Открыто движение по нескольким новым крупным развязкам и транспортным магистралям. Начато строительство нового моста через Неву. Еще один повод для гордости – возобновление возобновления масштабной метростроительной деятельности. По словам вице-губернатора Николая Линченко, городским властям удалось создать новую полноценную компанию, сохранив при этом коллектив старого предприятия и обеспечив его необходимой техникой, чтобы наверстать упущенное и продолжить развитие городского метрополитена в 2024 году.
В 2024 мы, выполняя работы на двух линиях по уже упомянутым станциям, театральная у нас все равно будет оставаться на транзит, пока будем проектировать вестибюль, но мы вводим в эксплуатацию в 2024 году горный институт, завершаем строительство юго-западной Путиловской, параллельно идет проработка документов от горного института до станции «Морской фасад» и продолжается проектирование четырех станций, востребованных по Красносельскому району, Бухарестской доблести, Петерговское шоссе и Сосновая поляна.
Помимо возобновления активного строительства под землей, в планах Смольного на ближайший год увеличить объем развития строительства наземной и надземной транспортной инфраструктуры. Будут реконструированы участки Колпинского и Цитадельского шоссе, планируется построить новый мост через Черную речку. Откроется рабочее движение по развязке Московского шоссе и Дунайского проспектов, Русановской улицы, развязки в Кронштадте по дорогам Южного Намыва. Готовится к вводу первый этап широтной скоростной магистрали Витебская развязка. Что касается строительства, по плану Минстроя Петербург должен возвести 2 миллиона 680 тысяч квадратных метров жилья. Однако, учитывая, что в 2023 году строители превысили установленную планку чуть ли не на четверть, в Смольном не сомневаются в выполнении этих обязательств. Также в наступившем году городские власти собираются поставить очередной абсолютный рекорд по вводу объектов социальной инфраструктуры. Их должно быть построено 99. Это 36 учреждений образования на 36 тысяч мест, 38 детских садов, 10 объектов здравоохранения, в том числе поликлиник, и 3 сооружения для занятий спортом.
Сегодня офтальмологи Центра микрохирургии глаза имени Святослава Федорова провели блокадникам и ветеранам 60 операций по замене хрусталика глаза при катаракте. Специальный операционный день врачи приурочили к 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. С подробностями Вячеслав Чуманов.
По данным Всемирной организации здравоохранения, одной из основных причин потери зрения является катаракта – заболевание, связанное с помутнением хрусталика. Если своевременно не провести лечение, возможно полная слепота. Большинство случаев возникновения катаракта приходится на людей старше 70 лет. В Петербурге губернатор Александр Беглов накануне памятных дат освобождения Ленинграда от блокады предложил организовать внеочередную медицинскую помощь блокадникам и ветеранам Великой Отечественной войны. Петербургский филиал Национального медицинского исследовательского центра микрохирургии глаза открыл на просьбу и устроил специальный операционный день. Клиника позаботилась не только о внеочередном проведении операции по замене хрусталика при катаракте, но и о предоперационном обследовании и о доставке всех 60 пациентов в стационар, сообщил директор Центра микрохирургии глаза имени Святослава Федорова Эрнест Бойко.
Если мы узнаем, что кто-то маломобилен или в связи с обстановкой такой ледяной, темной, зимней, нуждается в транспорте, то это или вариант или социального такси, или, в общем-то, у нас добровольцы и помощники, и спонсоры, есть, которые помогают нам в плане транспорта привезти, увезти таких пациентов на операцию и домой.
Федеральному центру микрохирургии глаза предписан целевой показатель на проведение операции. Количество иногородних пациентов должно составлять не менее 70%. Но Эрнест Бойко отметил, что специальный операционный день станет не разовой акцией, а первым из серии мероприятий, направленных на целевую помощь блокадникам и ветеранам.
Мы идем на нарушение этого федерального показателя. Пусть нас ругают, но наших петербуржцев мы в беде не оставим. Мы берем в первую очередь их. И если мы посчитали сейчас в прошлом году, у нас за первый квартал было 60% петербуржцев, то в этом году это будет 81% петербуржцев. Из них более 300 льготных категорий, как жители блокадного Ленинграда, ветераны, ну и так далее.
Медицинский исследовательский центр микрохирургии глаза – это единственное учреждение не только в России, но и в мире, где операция по замене хрусталика поставлена на поток. Хирургическое вмешательство длится от 5 до 20 минут. Новейшие технологии позволяют пациенту видеть уже через 2 часа после оперативного вмешательства. Теперь петербургские врачи центра амбулаторно будут контролировать, как проходит восстановление пациентов.
В Петербург завтра прибудет поезд Победы. В его вагонах размещена первая в мире интерактивная выставка о событиях Великой Отечественной войны. В прошлом году ее посетили 350 тысяч человек в 50 регионах России. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
В Петербурге поезд Победы пробудет с 20 по 22 января. Музей на колесах будет стоять на станции Новый Петергоф. В его вагонах создано 12 тематических зон, которые посвящены отдельным событиям и эпизодам Великой Отечественной войны, а также личным историям ее современников и участников. Полсотни видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов со световыми и звуковыми эффектами воссоздают захватывающие фрагменты воздушных боев, массированных танковых атак, обороны Брестской крепости, битвы за Москву и многое другое. Год назад поезд Победы пополнился еще одной экспозицией о Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском военных трибуналах. В сценах судебных процессов воссозданы фотографически точные скульптурные изображения реальных немецких и японских преступников, а также позы, эмоции и выражения лиц подсудимых. Об экспозиции посетителям рассказывает аудио гид.
У восточных рубежей СССР страшная война шла давно. Империалистическая Япония буквально утопила Китай в крови и теперь грозилась напасть на нашу территорию. На несчастных военно-пленных испытывали действия разных ядов и газов. Их заражали смертельными болезнями, заживо препарировали. Эти ученые и биологи, а на самом деле садисты и убийцы, хотели применить новое оружие. Специальные бомбы с чумными блохами внутри, чтобы к разрушениям на нашей земле добавилась ужасающая эпидемия. Страшно представить, сколько еще людей мы бы потеряли, если бы их планы осуществились.
В столицу Ленобласти, Гатчину, поезд Победы прибудет 23 января. Через два дня передвижная выставка на колесах отправится в Волосово, Кингисепп и Лугу. Получить билет на посещение уникальной экспозиции можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф. Предварительная регистрация начинается за сутки до прибытия поезда Победы. Побывать на выставке можно и онлайн в формате 3D-тура, который доступен на сайте проекта.
К сожалению, регистрация на посещение поезда Победы в Петербурге уже закрыта, а вот в Ленобласти есть еще возможность зарегистрироваться. Так, регистрация в музей на стоянках на станциях Гатчина-Балтийская откроется 22 января, в Волосово — 24 января, Кингисепп — 26 января и Луга — 27 января. 18:26 в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас минус 7 градусов. В последней части программы вас ждут новости, экономическая информация и рассказ о событиях культуры. Сегодня гость новостей дня Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. В эти дни филармония отмечает 80-летие со дня полного освобождения города от фашистской блокады. Этой дате посвящен цикл из 8 концертов, связанных с блокадной историей филармонии. Он открылся 18 января в годовщину прорыва блокады. О программах блокадного цикла, о роли музыки в жизни осажденного города и о работе филармонии в годы блокады моя коллега Мария Топлер поговорит с гостем программы. Беседа начнется через несколько секунд.
Новости дня. События и комментарии.
Мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Евгений Дмитриевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Филармония в эти дни, как и все мы, отмечает 80-летие со дня полного освобождения города от фашистской блокады. И этой дате посвящен цикл из 8 программ, как раз-таки связанных с блокадной историей филармонии. Он открылся накануне, 18 января, в годовщину прорыва блокады. И хотя концерт открытия уже прошел, но программа его весьма любопытна и заслуживает пару слов, чтобы о ней сказать. С чем связан выбор героической симфонии Гавриила Попова, очень редко исполняемого сочинения?
В каком-то смысле в ответ на этот вопрос даже прозвучал в вашем вопросе, собственно говоря, извините за тавтологию, очень редко исполняемое сочинение, но безусловно заслуживающее исполнение. Третья героическая симфония Гавриила Попова, выдающегося композитора, одного из ярких представителей советского российского авангарда, близкого, ну, наверное, все-таки не друга, а товарища, приятеля Дмитрия Шостаковича. Один раз они даже выступали вместе на сцене, на эстраде Большого зала филармонии, исполняя двойной концерт Моцарта для фортепиано, для двух фортепиано с оркестром, с дирижером Фрицем Штидри. А симфония, кстати говоря, третья симфония героическая, посвящена Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Открою секрет, об этом сочинении нам в филармонии год назад, 18 января прошлого года, напомнил наш верный постоянный слушатель, выдающийся музыковед, журналист Иосиф Генрихович Райскин. Он упомянул об этом сочинении, об этом композиторе, как он выразился, великом композиторе второго ряда. Такой забавная характеристика. Это замечательное сочинение, которое написано для огромного состава, струнного состава оркестра. Только струнные принимают участие, никаких других инструментов. Сочинение, которое написано было, работа над которым шла в том числе и в годы войны, и закончено оно было в 1946 году, премьера состоялась в 1947, ленинградская премьера тоже состоялась в 1947 году, и вот в Большом зале филармонии с 1947 года это сочинение не звучало, собственно говоря, в исполнении заслуженного коллектива, оно прозвучало в 1941 году, и вчера оно прозвучало второй раз, опять-таки, в исполнении заслуженного коллектива России, вновь. Интереснейшее сочинение, два слова о нем говоря, оно родилось под впечатлением от испанских событий, гражданской войны в Испании конца 30-х годов, и изначально это сочинение базировалось на киномузыке, на музыке к фильму «Испания» из «Сфири Шуб», музыку, которую написал Гаврила Попов. А потом оно трансформировалось в большую 50 с лишним минут полноценную симфоническое полотно, пятичастное, написанное, как я уже сказал, для Большого струнного оркестра.
Настало время перейти к сегодняшнему концерту. Второй вечер блокадного цикла с минуты на минуту. Со сцены филармонии начнут звучать стихи в исполнении Светланы Крючковой, которую с залом связывают давнешние дружеские отношения. А что связывает народную артистку России с блокадой?
Ну, я хочу тут отметить, что эту программу, посвященную блокаде, ленинградцы, дети мои, Светлана Николаевна Крючкова подготовила по просьбе филармонии к предыдущему юбилею снятия блокады. И в 2018 году, в ноябре, если мне память не изменяет, состоялась тогда премьера этой программы. Светлана Николаевна очень увлеклась этой темой. Как известно, она полностью готовит свои программы и отбирая тексты, и выступая в качестве режиссера этих программ. А в этой конкретно программе режиссура заключается не только, собственно говоря, вот в отборе текстов, в их построении, но и в том числе и в световой партитуре. Дело в том, что, открою небольшой секрет, который вскоре, очень скоро уже увидят наши слушатели и зрители, в этой программе, помимо поэтических текстов Ахматова, Вера Инбер, Ольга Бергольц, Джамбул, естественно, с строчкой которого названа программа, там есть дневники, блокадные дневники, и в том числе вспоминается Светлана Николаевна, вспоминает словами очевидцев и свидетелей знаменитую блокадную премьеру Седьмой симфонии, то, что в зале горели все люстры. И вот когда она говорит, это в зале горели все люстры, из полумрака, в котором проходит, собственно говоря, сама программа, зажигаются все люстры. Все знаменитые люстры Большого зала филармонии, это производит неслыханное совершенно впечатление, невероятное, да, и очевидцы, которые были на этой программе вот в 2018 году, говорят, что это они испытали просто потрясение. Это, безусловно, тяжелая тема, это тяжелая, по своему настрою, по подробностям, конечно же, программа. Это, наверное, она несравнима с поэзией Цветаевой, Ахматовой, с теми сочинениями, которыми часто и регулярно выступает Светлана Николаевна. Но это вот именно то ощущение потрясения и катарсиса, который так важен иногда в нашей жизни. Не только удовольствие и наслаждение, но и вот такие эмоции, сильные эмоции.
Ну вот, уже заговорили о 7-й Ленинградской симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. К этой теме подходим. Эта тема кульминационная и в цикле блокадных программ. Состоится этот концерт 27 января, и сочинение Шостаковича прозвучит также в исполнении заслуженного коллектива России. Нет, неправильно говорю, потому что в блокадная премьера была в исполнении другого коллектива. Именно 27 января этого года на сцене будет заслуженный коллектив России под управлением дирижера Николая Алексеева. Давайте сейчас вспомним, помимо того, что горели все люстры, как проходило то первое исполнение 9 августа 1942 года.
Это была знаменитая, ставшая уже, безусловно, легендарной блокадная премьера симфонии до исполнения в Ленинграде 9 августа 1942 года. Симфония уже прозвучала несколько раз в нескольких городах. Напомню, что 5 марта 1942 года впервые, собственно, мировая премьера состоялась в Куйбышеве, ныне это Самара, а дальше исполнена была симфония в столице, в Москве. 22 июня в годовщину со дня начала Великой Отечественной войны эта симфония была исполнена в Ташкенте, причем была исполнена силами Ленинградской консерватории, которая туда была эвакуирована. 9 июля заслуженный уже коллектив республики с Евгением Равинским исполнил симфонию в Новосибирске. И вот, наконец, 9 августа 1942 года симфония прозвучала в блокадном Ленинграде, прозвучала в исполнении Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета. Это единственный симфонический коллектив, который оставался на протяжении всей блокады в осажденном городе. Этот коллектив выступал со своим главным дирижером в ту пору Карлом Ильичом Элиасбергом. И, в общем, благодаря, безусловно, героическим и невероятным усилиям Карла Ильича все это стало возможным, потому что напомню, что в первую блокадную зиму, по сути дела, оркестр Ленинградского радиокомитета прекратил свое существование, прекратились на 3,5 месяца концерты в Большом зале филармонии, зал стоял неотапливаемый, без света, и за это время просто огромное количество музыкантов либо умерло, либо было на последней стадии истощения, когда они не могли уже работать, но по решению Элиасберга и по решению руководителя культуры Бориса Ивановича Загурского было принято решение о возрождении оркестра, и в конце марта 1942 года оркестр приступил вновь к репетициям. 5 апреля состоялся первый концерт просто после этого перерыва, и вот уже к августу стало возможным исполнение симфонии. Напомню, что для того, чтобы исполнить, озвучить эту огромную симфоническую партитуру, где расширенный состав оркестра, в том числе так называемая медная банда, это дополнительные музыканты, играющие на медных духовых инструментах, пришлось в том числе возвращать музыкантов с фронтов, с действующих фронтов, и в том числе прикомандировывать к оркестру музыкантов, чтобы усилить состав оркестра. И тем не менее, как сказал недавно на состоявшейся по поводу открытия цикла блокадного наш концертмейстер Лев Клычков, он напомнил, что, как это ни удивительно, эта огромная симфония была сыграна тогда очень небольшим составом. Это было 80 человек, всего от 5 пультов первых скрипок.
Это сколько?
Обычно она играется от 8, от 9 пультов, то есть практически в 2 раза больше. И общее количество оркестрантов сильно больше 100 человек, а здесь всего 80. И тем не менее, вот эта премьера ленинградская премьера состоялась. В зале был, как вспоминают современники, практически весь город. Вся творческая интеллигенция, которая была, творческая, техническая, представители властей, военных властей. Премьера транслировалась как в эфире, так и транслировалась на улице города, и в том числе транслировалась на вражеские окопы, которые были вокруг города. То есть это была большая художественная, общественно-политическая акция, которая готовилась, конечно, на самом высоком уровне. Напомню, что специальная была спланированная, подготовленная акция, чисто военная, чтобы ни один снаряд и ни одна бомба не упала во время концерта и не помешала проведению этого концерта и проведению трансляции. Это была демонстрация всему миру, что Ленинград не сломлен, что Ленинград не просто сражается, а живет, и в том числе культурной жизнью. Это, конечно, было потрясающее совершенно впечатление от того, что это состоялось в Ленинграде. Как это состоялось, сейчас трудно в это представить.
А не сохранилась ли запись этого концерта?
К сожалению, записи этого концерта не сохранилось. Велась трансляция, но технические возможности того времени не позволяли делать записи. Не сохранилось ни аудиозаписи, ни видеозаписи.
Видеокадры какие-то есть в интернете, можно найти?
Есть видеокадры, есть. Ваш покорный слуга их находил в интернете. Есть фильм, документальный фильм о блокаде, если мне память не изменяет, «Ленинград сражающийся» 44-го, по-моему, года. И в нем есть буквально минутные, а может быть даже и короче, кадры, скорее всего, не с реального живого концерта, а то, как специально это делалось, снимался киножурнал. Показывают большой зал филармонии, показывают сидящую публику, показывают сидящий на сцене играющий оркестр Ленинградского радиокомитета и Карла Ильича Элиасберга, дирижирующего. Uh-huh. И там звучит, если мне память не изменяет, вальс Глазунова. Это вот буквально несколько десятков секунд, но живого исполнения в Большом зале филармонии. Что важно, там видны вот эти вот обнаженные люстры. Наши люстры, с которых сняты знаменитые эти хрусталики, оставлен только остов. Дело в том, что в блокаду люстры выглядели именно так. Uh-huh. Оставлен только вот эти вот обнаженные остовы, и на них лампочки.
Лампочки. А как часто проходили концерты в блокадном Ленинграде на сцене филармонии?
Они абсолютно регулярно происходили, и ставшая уже знаменитой блокадная книга, как мы ее так немножко в обиходе называем, книга учета концертов в Большом зале филармонии, начатая концертом 5 апреля 1942 года и обнимающая все годы блокады вплоть до 1944, там занесены десятки и десятки концертов самых разных в Большом зале филармонии, оркестровых, фортепианных, смешанных, балетных вечеров, дуэтных вечеров, чтецких вечеров. То есть самые разнообразные жанры представлены. Концерты шли просто завидной регулярностью. Ну и напомню, что до...
И публика приходила.
Публика приходила, да, зал наполнялся, зал не пустовал, публика приходила. Конечно, как и всегда в любой концертной деятельности, по-разному, в зависимости от программы, в зависимости от времени. Вот это та же самая книга свидетельствует с дотошностью. Там записано количество слушателей, сколько было слушателей, сколько было продано билетов, какой был сбор. Uh-huh. Эта книга будет, собственно, не будет, она демонстрируется на нашем фойе, на нашей выставке, посвященной как раз циклу. И там можно увидеть вот эти вот столбцы, строчки и вот это количество публики, количество проданных билетов. Uh-huh. Там все зафиксировано.
Еще один концерт блокадного цикла полностью воспроизводит афишу блокадного концерта этого. Вечер 26 января в его программе «Моцарт, Чайковский, Лист». Расскажите буквально в нескольких словах об этом концерте.
Да, это концерт, единственный в этом цикле концертов блокадным, который будет исполнен Академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии. Это как раз тот самый
преемник,
оркестр, который до 1953 года был оркестром Ленинградского радиокомитета. И мы остаемся верны нашей такой доброй традиции исторической реконструкции. Дело в том, что здесь представлена программа 30 августа 1943 года, которую Карл Ильич Элиасберг провел с оркестром Ленинградского радиокомитета, исполнил в Большом зале филармонии. Полностью будет повторена эта программа. Маленькая ночная серенада Моцарта, струнная серенада Чайковского, после антракта два сочинения Листа, второй фортепианный концерт. И Тассо солировал тогда выдающийся музыкант, пианист Павел Алексеевич Серебряков, ректор консерватории ленинградской, который специально для этого концерта приехал с Большой земли.
Угу. Очень интересный и единственный, кстати, концерт блокадной программы пройдет в Малом зале филармонии. Прозвучит произведение композитора Александра Кнайфеля, который родился в самый разгар войны в Ташкенте в семье, я так понимаю, эвакуированных ленинградских музыкантов. Сочинение «Агнус Деи» посвящается жертвам блокады. Евгений Дмитриевич, что связывает раздел католической мессы и дневник Тани Савичевой?
Ну, я думаю, что здесь вообще это сочинение глубоко концептуальное, я бы так сказал. Это сочинение непростое для восприятия, и я сразу предупрежу слушателей, которые хотели бы прийти на концерт и услышать знакомые мелодии, какую-то музыку, которая будет услаждать слух. Не надо приходить на этот концерт, если у вас такие задачи. А вот если вы хотите погрузиться в длительную двухчасовую такую звуковую мистерию, когда кажется, что время остановилось. Ну, собственно, как вот в блокаде вот оно длилось, и было непонятно, когда же это все кончится, чем это все кончится, будет ли у всего этого конец. И, в общем, люди умирали, и мы вспомним вот эти трагические, пронзительные строки дневника Тани Савичевой, когда один родственник умер, потом другой родственник умер, последняя запись, осталась одна Таня. Агнус Дей — это агнец Божий. Вот. Это буквально, естественно, прямая связь. Угу. На мой взгляд, достаточно...
Жертва, принесённая...
Да, Таня Савичева, как агнец Божий, да. И эта музыка, даже мне немножко трудно назвать ее музыкой, это некое погружение в состояние, когда вот время остановилось, и ты слышишь эти как бы отдельные звуки, очень простым музыкальным языком написано, она не какая-то такая, как это угу. можно ожидать от современной музыки, как-то нагромождение звуков, какие-то сложные построения. Очень просто. Возникают звуки, уходят звуки, и постепенно, если ты открыт этой музыке, если открыта твоя душа, если ты с доверием относишься к тому, что делают музыканты на сцене вот в течение этих двух часов, как служба, в общем-то, как вот приходишь в храм, храм не может быть службой несколько минут, пришел, перекрестился, прочитал молитву и побежал mm-hmm. дальше. Нет, ты должен вынуть это, остановить свою жизнь, на час, на два погрузиться в это. И вот в этом погружении тебя неизбежно начинают посещать мысли о тщете земного, о некоем вечном, о том, что выше нас, о какой-то божественной справедливости, или я не знаю. Вот, то есть эта музыка настраивает вот на такое состояние и на такие мысли. И это, безусловно, очень сильное сочинение, но в него нужно войти. Для того, чтобы войти, нужно понимать, что тебя ожидает. Это угу. вот двухчасовое...
Некое действие.
Некое музыкальное, звуковое действие.
А исполнительский состав какой?
Исполнительский состав совсем небольшой, оно написано для совсем небольшого состава. Его исполнит так называемый молот-ансамбль. Молот, вроде бы как это молоток, а на самом деле это молодежное отделение Союза композиторов.
Угу.
Но вот таким сокращением молот. Это буквально квинтет музыкантов на разных инструментах. Там и духовые инструменты, и, безусловно, ударные инструменты.
Цитаты из дневника слушатели услышат?
Как это ни удивительно, нет. Это сочинение, которое написано по дневнику Тани Савичевой, но оно написано композитором, и фразы из этого дневника вписаны в партитуру, и они предназначены для того, чтобы настраивать самих музыкантов. Они не произносятся вслух, они читаются музыкантами про себя.
Угу. В программках это тоже не будет никак отражено. Знаете, бывает так иногда, что, ну как, не либретто, но
когда
какой-то
что?
Текст будет у зрителя, у слушателя перед глазами.
Нет, в программках это не учтено, это, ну, безусловно, должно быть пояснено перед самым началом концерта. Скорее всего, так и будет на концерте. Это должно быть коротко пояснено самими музыкантами,
угу.
может быть, даже прочитаны эти фразы из дневника, которые потом во время исполнения звучать не будут. Ну и, безусловно, нужна некая эмоциональная настройка, что вот это вот сочинение, оно будет длительное приблизительно, чтобы люди представляли, что это вот, угу. как служба. Это 2 часа 5 минут угу. без антракта.
Ну и заключительный концерт «Яркая точка» в блокадном цикле. Ее поставит оркестр под управлением маэстро Владимира Спивакова. Встреча с этим выдающимся музыкантом — это всегда большая радость для публики. Чем он удивит меломанов на этот раз?
И программа Владимира Теодоровича Спивакова, у которого родители блокадники, напомню, это струнная, даже для струнных, Самуила Барбера, это камерная симфония знаменитая Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, и это «Желтые звезды» Исаака Шварца. Такая программа, и в каком-то смысле она, у нее своего рода двойное посвящение, то есть, с одной стороны, это посвящение жертвам блокады, фашизма, войны, ну, как официальное посвящение восьмого квартета, вот, а с другой стороны, это невыписанное, но подразумеваемое посвящение памяти жертв Холокоста, потому что 27 января, напомню, это, с одной стороны, в 44-м году это полное снятие блокады, а в 45-м году это освобождение Освенцима. Поэтому эта дата отмечается как, не, как день памяти жертв Холокоста. Поэтому такая вот программа, тоже глубоко концепционная, концептуальная, отнюдь не развлекательная, но которая будет, безусловно, исполнена на самом высочайшем уровне, что всегда происходит на концертах Владимира Спивакова, с каким бы коллективом своим он не выступал, будь то «Виртуозы Москвы», будь то Национальный филармонический оркестр России.
А в данном случае это как раз
Национальный филармонический оркестр России, да, совершенно верно. И мы, конечно, безумно рады, что именно таким концертом завершается наш блокадный цикл.
А завершить наш разговор сегодняшний мне хочется, вот вы уже упомянули выставку, которая в фойе Большого зала филармонии проходит в эти дни, на которой можно увидеть блокадную книгу, а еще на ней можно увидеть афиши филармонические военных лет, наверное, не только их. Несколько слов об этой выставке, и будет ли она пролонгирована за пределы вот этой блокадной программы, можно ли будет ее увидеть позже?
Да, ее можно будет увидеть позже, не только до 28 января, но приблизительно до середины февраля ее можно будет увидеть. Она развернута в наших двух фойе Шостаковича и Чайковского. Это афиши, блокадные афиши, начиная с осени 41-го и заканчивая почти уже на излете блокады последним концертом, сольным концертом Святослава Теофиловича Рихтера 6 января 1944 года. И это афиши, которые прошли реставрацию в рамках совместного проекта филармонии и Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Большой проект на несколько лет рассчитанный, военная летопись филармонии. И в частности, фойе Шостаковича, можно будет увидеть попарно развешанные афиши, как афиша выглядела до реставрации и как она стала выглядеть после реставрации. Помимо афиш, у нас есть несколько подлинных экземпляров блокадных, вот в том числе блокадная книга и витрины с подлинными программками блокадных концертов.
Спасибо большое. Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, был у нас в гостях. Спасибо за интересный разговор. Всего доброго.
Спасибо вам.
Новости дня. Хроника событий.
Продолжаем программу «Новости дня». 18 часов 51 минута в Петербурге. Температура воздуха в городе сейчас минус 8 градусов. Трое пострадавших, которых госпитализировали после ДТП с автобусом на проспекте Просвещения, остаются в больнице. Среди них беременная женщина. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Как сообщили сегодня в Комитете по здравоохранению, изначально в стационаре находились четверо, но одного человека уже выписали. Напомним, авария на проспекте Просвещения произошла вечером 17 января. Автобус врезался в столб. Водитель автобуса пояснил, что ехавшая впереди машина резко затормозила, поэтому, чтобы избежать столкновения, он резко нажал на тормоз, и автобус занесло. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Проезд по федеральной трассе Сартовала в сторону Петербурга сегодня оказался практически перекрыт из-за ДТП во Всеволожском районе Ленобласти. Там перевернулся песковоз. Авария произошла около 16 часов на 13-м километре автодороги А-121. Как сообщили в пресс-службе Упрдор Северо-Запад, грузовик с песком опрокинулся на бок, вывалив на дорогу свой груз. В результате ДТП никто не пострадал. Для расчистки дороги на место были направлены представители обслуживающей подрядной организации. Российский военно-морской флот пополнился новым кораблем. Торжественная церемония закладки прошла на Средненевском судостроительном заводе. Будущему морскому тральщику присвоили имя Героя Советского Союза Семена Агафонова, участника Великой Отечественной и Советско-японской войн. Судно станет уже 12-м в линейке, заложенном на этом заводе. Курс основных валют и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 88 рублей 59 копеек. Евро будет стоить 96 рублей и 38 копеек.
Новости дня. Культура.
27 января на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет акция «Ночь после блокады» и торжественно-траурное шествие «Искры Ленинградской победы». В этот день на верхней площадке мемориала прозвучат стихи, литературно-музыкальная композиция и будет работать открытый микрофон. Елена Медведева расскажет подробнее.
Пискаревское мемориальное кладбище традиционно становится центром памятных мероприятий в даты, связанные с войной и блокадой. К годовщине полного освобождения города от вражеской осады запланировано проведение конференции «Ленинградская победа». Онлайн-формат позволит присоединиться к ней из любой точки страны. Прямая трансляция будет доступна в социальной группе Пискаревского мемориального кладбища, рассказал его директор Евгений Панкевич.
Конференция будет проходить именно в одном из залов Пискаревского мемориального кладбища. И все наши коллеги, все желающие смогут подключиться. Мы пригласили все памятные места и все музеи, связанные с Великой Отечественной войной, к участию. И у нас очень много коллег по всей стране подключится. К участию мы пригласили большое количество различных общественных организаций.
В день празднования 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской осады на Пискаревском мемориальном кладбище состоится акция «Ночь после блокады», которая откроется шествием «Искры Ленинградской победы», рассказал один из организаторов, член правления Петербургской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Петроград» Кирилл Метелев.
Мы хотели бы, чтобы в момент шествия люди включили фонарики сотовых телефонов. Это то, что есть в кармане у каждого. Свечи, лампадки в зимнее время могут быть задуты. А вот это может быть такая маленькая деталь, которая позволит всех вовлечь, объединить. Никаких заявок особо не надо. Если кто-то организованно захочет присоединиться, мы открыты, все контакты в интернете.
По окончании шествия на верхней площадке мемориала прозвучит литературно-музыкальная композиция «Ночь после блокады». У открытого микрофона стихи прочтут профессиональные артисты. Смогут подойти к нему и все желающие. Также будет развернута стендовая выставка «Блокада. Судьба и любовь».
Завтра в Приморском парке Победы состоится торжественное открытие лыжной трассы для горожан и гостей Петербурга. Бесплатная трасса будет использоваться как для соревнований, так и для свободного катания всех желающих. Продолжится лыжный сезон 3 и 4 февраля в Ленобласти. Там в 31 раз пройдет лыжный марафон «Токсово Кап». Дистанция марафона проляжет по 17-километровому кругу по трассе в сторону Кузьмалова. Подробности в материале Артема Сащенко.
В этот раз марафон пройдет на биатлонном стрельбище базы СКА в Токсово на Офицерской улице. Для лыжников подготовлены дистанции на 51, 43 и 10 километров свободным стилем, а также 34 и 10 километров классическим стилем в формате масс-старта. Сейчас трасса готовится к приему участников. Зарегистрироваться на старты можно на сайте марафона. Организаторы призывают желающих поспешить. Количество участников ограничено по 900 лыжников на каждую дистанцию. Регистрация закроется 29 января. На 3 февраля запланирован свободный стиль, на 4 февраля – классика. Для спортсменов будут организованы пункты питания на дистанции и на финише, а также работа профессионального фотосервиса. После финиша результаты будут занесены в финишный протокол. Участники смогут получить индивидуальную медаль, а призеры получат подарки от партнеров. Директор лыжного марафона Алексей Малахов рассказал, что обилие снега этой зимой позволяет надеяться на то, что марафон пройдет на хорошем уровне. По его словам, с каждым годом уровень участников марафона растет.
Как только мы начали процесс перезагрузки, больше людей приходило на небольшие дистанции, которые только-только успевали знакомиться с лыжными гонками. Сейчас же основная масса двигается к более длинным дистанциям, которые требуют длительной подготовки и более профессиональной. Растет масса тех, кто бегает 34 и 50 километров. Это значит, что те люди, которые приходили к нам 5 лет назад, бегали 10 километров, они уже готовились, это за неделю не подготовят. Четкий признак того, что люди не делают это раз в год.
На место старта в Токсово из Петербурга организаторы марафона обещают предоставить трансфер. Подробная информация будет опубликована на официальном сайте марафона. Но можно добраться и на общественном транспорте. Подойдут автобус номер 621, который следует от станции метро Девяткина, а также автобус номер 205. Он делает остановки у станции метро Проспект Просвещения, Гражданский проспект и Девяткина. Финальная конфигурация трассы будет опубликована ближе к старту марафона, в зависимости от прогнозируемых метеоусловий.
Завтра, по сообщениям гидрометцентра, в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. По области днем небольшой снег. Температура воздуха минус 10, минус 15, местами до минус 20 градусов. В Петербурге завтра днем без существенных осадков и температура воздуха минус 13-15. Атмосферное давление будет повышаться по востоку Финского залива. Ночью ветер и волнение вне льда умеренное. Днем ветер слабый, волнение вне льда небольшое. 21 января ожидается похолодание. Температура воздуха на западе минус 7-12, на востоке минус 12-17 градусов. 22 января днем ожидается снег, местами сильный, а температура воздуха повысится на 5-7 градусов. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона Кирилл Андреев, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Всего доброго!